знать. В Крыму 13:00. Кримське питання.
Що буде вирішуватися на слуханнях у справі України проти Росії в арбітражному суді в Гаазі? Які перспективи ухвалення судового рішення та його реалізації? Якою є ситуація зі свободою мореплавства в Чорному і Азовському морях на сьогоднішній день? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Ну і дозвольте привітатися, з вами Олександр Інковський, ви слухаєте радіо «Крим Реалі» на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті «Крим Реалі» і на Фейсбук і Ютуб сторінках «Крим Реалі», а також за телефоном 8 800 10 06 926, якщо ви телефонуєте з Криму, якщо з материка, телефонуйте за іншим номером 044-490-2905. Ну і нагадаю, що наші ефіри наживо виходять в ефір радіо «Крим Реалі» о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора з понеділка по п'ятницю. Тому телефонуйте до нас у прямий ефір. Ну а в інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Это программа «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский на 648 АМ. О чем мы будем говорить сегодня? 11 октября в арбитражном суде в Гааге начался первый раунд дебатов в морском деле «Украина против России». Этот процесс связан с захватом в ноябре 2018 года трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск», «Яны-Капу» и 24 украинских моряков. 11 октября слово получили представители России. Украинская сторона свои аргументы представила 12 октября. Следующие этапы дебатов уже будут закрытыми для публики и продолжатся они, в частности, 14 октября будет выступать Россия, Украина 15 октября и при необходимости дополнительное заседание состоится 16 октября. Слушания пройдут в гибридном формате, часть участников будет присутствовать в зале, остальные подключатся по видеосвязи. Этот международный процесс против России Украина инициировала из-за нападения россиян на украинских моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксиры «Яны-Капу» направлялись из Одессы в Мариуполь. И об этом в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства российскую сторону проинформировали заранее. Однако, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, российские пограничники у берегов Крыма обстреляли, протаранили и, в конце концов, захватили украинские суда. Экипажи, а это 24 украинских моряка, подконтрольный России Крымский суд арестовал за, цитирую, «незаконное пересечение границы» и отправил в следственный изолятор Лефортово в Москве. Россия отказалась признавать захваченных военнопленными и пыталась судить их по уголовным статьям вроде незаконного пересечения российской границы. В мае 2019 года Международный трибунал по морскому праву обязал Россию вернуть Украине и корабли, и моряков. И хотя Россия это решение не признавала, экипажи в сентябре вернулись домой во время большого обмена. При этом Россия отпустила моряков формально под личное обязательство по первому вызову явиться в Россию на суд над ними в деле, которое там так и не закрыли. А катера и буксир Москва вернула Киеву в ноябре, впоследствии предоставив трибуналу отчет о выполнении решения. Однако суда вернулись в Украину в неудовлетворительном состоянии. В украинские территориальные воды вошли не своим ходом, а на буксирах, ведь, по словам тогдашнего главнокомандующего военно-морских сил Украины, их уничтожили россияне. Сняли даже плафоны, розетки и унитазы. Сумма убытков, по оценкам экспертов, составила не менее 55,5 миллионов гривен, а это более 2 миллионов евро. Сейчас в Гааге Украина хочет привлечь Россию к международно-правовой ответственности за нарушение Конвенции ООН по морскому праву. Киев требует от Москвы компенсации материального и морального вреда морякам. Их удерживали на территории Российской Федерации в течение 9 месяцев, а также возмещение военно-морским силам Украины за повреждения, нанесенные кораблям, и компенсации потерь, которые понесла украинская сторона из-за невозможности использовать корабли в течение 11 месяцев. Рассчитывают и на возмещение ущерба государству Украина за нарушение его прав. Конкретную сумму, на которые оформлены претензии, пока что не озвучено. Однако ранее в Министерстве иностранных дел подчеркивали, что речь идет о миллионах долларов, а следователи военной прокуратуры Украины в 2019 году оценили убытки от захвата России украинских военных судов в 260 миллионов гривен. Это дело, определяющее не только для Украины, но и в целом для мира, считает глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, поскольку Украина, цитируем, «доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью, согласно международному морскому праву, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушения караются». Работу украинского Министерства иностранных дел в международных судах Кулеба назвал инструментом установления справедливости и еще одним рычагом давления на Москву. И выразил уверенность, что по иску Украины Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это ни заняло. До конца слушаний публичного доступа к материалам дела не будет, но в то же время в пресс-службе суда отметили, время от времени будут выпускать пресс-релизы по ходу дела. Когда именно будет вердикт арбитража, официальной информации нет, однако Министерство иностранных дел Украины ранее заявляли, что ожидают приговора в течение 2022-2023 годов. Но у нас на сегодняшний день вот по этому делу уже есть первые слова в выступление российской стороны и выступление украинской стороны. Немного далее их зацитирую. Ну, а сейчас мы пытаемся разобраться вообще, какие перспективы у этого дела. И чтобы стало понятно нашим радиослушателям и зрителям, вообще на какой ситуации, на какой стадии сейчас происходит рассмотрение этого дела в Гааге. К нашей программе мы пригласили нескольких экспертов и начнем беседу с экс-представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, украинским юристом-международником Борисом Бабиным. Борис, здравствуйте.
Доброго дня.
Интересует ваша оценка. Вот, точнее, давайте так. Вначале, чтобы было просто понятно нашим слушателям и зрителям, на каком этапе сейчас, вот на этой неделе, в октябре, находится этот судебный процесс?
Чтобы понятно было слушателям, нужно сразу сказать, что у нас есть два межгосударственных процессов, рассматриваемых арбитражами касательно нарушений Российской Федерации Конвенции о морском праве. Первый, так называемый большой процесс, он охватывает все составляющие нарушений, как считает Украина, морского права, совершенных с 2014 года в акватории Азовского и Черного моря и Керченского пролива. В том процессе дело будет уже рассматриваться по сути, стороны обмениваются позициями, и в том большом процессе уже арбитраж высказал свою промежуточную позицию, в рамках которой, ну, принял достаточно контроверсийное, скажем так, решение, в котором часть требований Украины были отклонены в силу того, что арбитраж не нашел у себя юрисдикции их рассматривать. Арбитраж тогда заявил, что он не будет рассматривать вопросы, происходящие из не морских правоотношений, которым он назвал суверенитет Украины над Крымом. То есть в том процессе будет решение по сути, оно в любом случае будет. И здесь действительно вопрос в том, когда. Возможно, в 2022 году, возможно, в 2023. Тот процесс, который сейчас рассматривается, это, скажем так, точечный процесс, который касается одного конкретного эпизода, а именно так называемого Керченского инцидента по захвату российскими карательными структурами судов украинских ВМС, двух катеров артиллерийских и одного буксира. По данному процессу, как общеизвестно, было сначала слушание в Международном трибунале по морскому праву, который фактически играл роль такого следственного судьи, если объяснить понятным таким слушателям языком, и он решал вопрос о предварительных мерах обеспечения. То есть он решал вопрос о том, что нужно либо не нужно отпускать экипаж из российских мест несвободы, и нужно либо не нужно отдавать Украине корабли военно-морских сил. Там арбитраж занял достаточно последовательную, вернее, трибунал, извините, занял достаточно последовательную позицию, принял решение, Российская Федерация долго пыталась его не исполнять, придумала всевозможные, уловки, но, тем не менее, де-факто была вынуждена покориться Международному трибуналу. Теперь же это самое дело рассматривается по сути требований Украины, и результатом будет принятие уже не трибуналом, а специально одноразово созданным арбитражом из 5 судей решение, нарушена ли по сути конвенция о морском праве, и если да, то какие необходимы меры по удовлетворению, например, выплаты государству, которое понесло ущерб. Вот то, что сейчас будет слушаться. В чем здесь основная, скажем так, юридическая интрига на сегодня? Российская Федерация выдвинула возражение против юрисдикции арбитража. Российская Федерация, ну, ряд возражений выдвинула о том, что арбитраж якобы не будет, не должен рассматривать это дело. Наиболее основным, вокруг которого строится позиция России, как мы можем это наблюдать из открытой части судебного заседания, это то, что поскольку якобы произошел военно-морской инцидент, то в силу соответствующих когда-то заявленных Украиной и Россией оговорок по ратификации этой конвенции, нельзя якобы это обжаловать в арбитраже. То есть вот основная позиция России, ее основная цель – не допустить дело до рассмотрения по сути.
Борис, позвольте, я сейчас просто зацитирую, мне это надо, для того, чтобы знали наши слушатели и зрители. Дмитрий Лобач, это посол по особым поручениям, он в понедельник, 11 октября, выступая на слушаниях в Гааге, заявил, что инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года, не подпадает в юрисдикцию международного арбитража, созданного при посредничестве постоянно Палаты Третейского суда, и он сказал, что требования украинской стороны выходят за рамки юрисдикции данного международного арбитража, и также он сослался о том, что этот спор касается военной деятельности, и, следовательно, выходит за рамки юрисдикции трибунала в соответствии с заявлением Российской Федерации в соответствии со статьей 29.81б. Также он сказал, что дело Украины основано на заявлении об иммунитете военных кораблей в территориальном море, в вопросе, который не регулируется анклоз, и этот режим распространяется на исключительную экономическую зону высоких морей, поскольку выполнены все условия для преследования по горячим следам. Тут очень много непонятных терминов. Ну и так дальше, значит, он говорит, что относительно предполагаемого нарушения порядка отлос в отношении временных мер и предполагаемого обострения спора основывается на существовании первичного спора, подпадающего под компетенцию трибунала и юрисдикции. И, наконец, Украина, он считает, начала арбитражное разбирательство, не выполнив обязательства, налагаемые статьей 283 относительно обмена мнениями о способах урегулирования спора. Вот здесь я закончу цитировать этого представителя России.
Ну, здесь, повторюсь, их основной аргумент, на который они возлагают надежды, это вот попытаться представить все военно-морским инцидентом. Что тут можно сказать? Наша позиция в этом деле на самом деле уже выигрышна, поскольку Россия вынуждена вообще об этом говорить в международном арбитраже. То есть для них сам факт этого производства уже проигрыш, поскольку что бы ни принял арбитраж, он это все равно примет, и он даст эту международно-правовую оценку. И если даже предположить, допустим, что требования России, возможно, арбитраж примет к сведению, хотя я в этом очень глубоко не уверен на данный момент, ну хорошо, в таком гипотетическом решении арбитража будет признано состояние военно-морских действий между Украиной и Российской Федерацией, что политически для России тоже достаточно болезненная вещь на самом деле, которая, ну, поскольку Россия очень долго рассказывала всем, что это якобы, ну, какие-то преступники, уголовники, которые там нарушили государственные границы Российской Федерации и тому подобное прочее. То есть, да, то, что они там меняют свою позицию, для нас это не удивительно, мы же когда-то в 2018 году мы слышали совсем другое, да, после сразу захвата судов. Но это все будет изложено в решении арбитража, даже если вот гипотетически арбитраж не примет сторону Украины, в чем я на самом деле не уверен. У Российской Федерации позиция сильна, чтобы я на нее как бы на букмекер ставил ставки на эту лошадь. Все же аргументы, которые существуют касательно того, что на самом деле это была карательная операция, объективно имеет место быть, мы знаем, что суда захватывались пограничниками российскими, что российские пограничники не являются военно-морскими судами, что российские пограничники не охватывают анклоз именно как суда военно-морского флота Российской Федерации. Мы видим, что квалифицировали деяния украинской стороны сами россияне, повторюсь, как общеуголовное преступление. Россияне отказывались применять к украинским военнослужащим законы и принципы обращения с военнопленными, категорически отрицали их статус военнопленных, отрицали статус трофеев за захваченным военным имуществом, описывали его как якобы вещественное доказательство, многократно об этом заявляли на предыдущем процессе. И в данном случае вот это все трибунал оценит. И я думаю, что здесь, если украинская сторона имеет достаточно квалифицированных юристов в своей позиции, то решение будет выигрышным. Пока промежуточным, оно касается юрисдикции. Но если юрисдикцию мы пройдем, тут, по сути, уже можно гарантировать проигрыш Российской Федерации, поскольку действительно захват военных кораблей – это вопиющее нарушение анклоса, а все там размышления о морских пространствах – это, знаете, уже, ну, честно говоря, такое, знаете, юридическое хватание за соломинку со стороны выглядит. Это они говорят об этом, ну, им нужно хоть что-то говорить. Вот они такое себе и говорят.
Вот. Борис, а скажите, извините, Россия, представитель России говорит о том, что Украина начала арбитражное разбирательство, не выполнив обязательства относительно обмена мнениями о способах урегулирования спора. То есть имелось в виду, что Украина должна была каким-то особо, минуя суды, каким-то образом напрямую контактировать с Россией? Или что имеется в виду?
Стандартной является практика о том, что перед передачей дела в Международный суд необходим какой-то обмен нотами и какое-то обсуждение. Но Россия во всех процессах говорит одно и то же, что якобы это не исчерпано. Это и стандартная позиция. На практике, я, конечно, в МИД не работаю, но, насколько я понимаю, там все это было. То есть какие-то мероприятия проводились, какие-то ноты россиянам, естественно, посылались. Россияне, естественно, это все либо игнорировали, либо давали отписки. Теперь они будут рассказывать, что там нота не на той бумаге написана, понимаете, что там где-то запятая не там стоит. Повторюсь, вот эти аргументы, это уже аргументы из серии «хоть что-то сказать». Они, ну, вообще никакого отношения к праву не имеют, ну, по большому счету. Аргумент по праву – это вот аргумент касательно юрисдикции. Был ли военно-морской конфликт, либо это карательная операция. Вот тут арбитраж должен четко определиться и сказать либо да, либо нет. Но я все-таки склоняюсь к позиции Украины в этом вопросе, повторюсь. Аргументы тут существуют. И вот хотел бы еще добавить, у нас отдельные авторы говорят, что вот, как же так, мы тут говорим о том, что это была карательная операция, а не военная, тем самым мы якобы отрицаем факт российской агрессии, ну, это говорят люди, ну, мягко говоря, своеобразным пониманием международного права, поскольку, если следовать такой логике, то с 2014 года у нас очень много что выходит за понимание международного конфликта на море. Ну, боевые действия же на море не ведутся, ведется морская торговля, ведется рыболовство. Стороны фактически, ну, соблюдают режим некого перемирия. И при этом говорить, что вот контакт российских и украинских силовиков на море есть военно-морская операция, все же, как по мне, ну, слишком близко, а не к юридической позиции.
Понятно, спасибо вам. Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым и украинский юрист-международник, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы говорим вот о чем. В Гааге началось в арбитражном суде. 11 октября начался первый раунд дебатов в морском деле Украина против России. 11 октября выступил представитель России, 12 октября представитель Украины. Этот процесс связан с захватом в ноябре 2018 года трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск», «Кинекапу» и 24 украинских моряков. Так вот, украинская сторона на слушаниях арбитражного суда в Гааге 12 октября в деле против России, она заявила о грубом нарушении российской стороной конвенции ООН по морскому праву. Цитирую. «Когда Россия только арестовала наши суда, она опиралась на конвенцию ООН по морскому праву для оправдания своих действий. Однако сейчас Россия настаивает на том, что ее действия не подпадают под регулирование конвенции. Единственное, в чем Россия последовательна, так это в стремлении избежать ответственности за свои действия», сказала в своей вступительной речи агент Украины Оксана Золотарева, которую цитирует украинское министерство иностранных дел. И также госпожа Золотарева отметила, что арест России украинских военных кораблей стал небывалым прецедентом. Также Золотарева сказала, что на этой неделе все, о чем просит Украина, это чтобы арбитраж признал свою юрисдикцию по этому делу. «Мы убеждены, что представленные вам материалы без каких-либо сомнений указывают на наличие у вас юрисдикции. На этом слушании мы стремимся решить узкий вопрос в рамках конвенции ООН по морскому праву о нарушении России нашего суверенитета при аресте и задержании украинских военных кораблей и их членов экипажа. Этот арбитраж компетентен рассматривать данный спор. Сегодня мы докажем, почему арбитраж должен отбросить все возражения России против юрисдикции», подчеркнула Золотарева. Продолжаем программу. Вы слушаете «Крымский вопрос» в эфире радио «Крым Реалии». И далее будем говорить с директором Украинского института морского права и безопасности Богданом Устименко. Господин Устименко, здравствуйте.
Здравствуйте.
А на ваш взгляд, будет ли все-таки по сути рассматривать этот процесс, этот иск Украины к России вот по этому делу захвата трех украинских кораблей?
Ну, вы знаете, я внимательно слежу за этим делом и хотел бы сказать, что, скорее всего, по мнению многих юристов, в том числе всемирно известных, то нас ждет позитивное решение суда, арбитража, вернее, в этом случае. Вот. И, скорее всего, суд признает свою компетенцию в плане рассмотрения данного дела. И, возможно, скорее всего, Украина и выиграет это дело с определенными, там, скажем так, судебными оговорками. Потому что, как правило, международные суды не становятся полностью на 100% на сторону ответчика или же, соответственно, истца. То есть, как правило, достигается какое-то такое вот, ну, сбалансированное решение, скажем так. Действительно, каждое дело – это долгий процесс, это сроки рассмотрения дел исчисляются годами. В среднем от 3 до 5, до 7 лет. Потом еще некоторые, Россия, как правило, обжалует в государственных судах той страны, где было вынесено арбитражное решение, они еще дальше обжалуют эти арбитражные решения, делают попытки. Поэтому дело это как бы долгое и дорогостоящее. Хотелось бы сказать, что мнение юристов, оно также неоднозначно, потому что рассматривается, ну, как знают специалисты, международное право делится на две большие составляющие. Это право войны и право мира. Данная концепция была сформулирована уже точно в 1625 году отцом международного права, юристом Гуго Гроцием. И вот как раз-таки основная на международной юридической арене, то есть есть две группы людей. Одна группа специалистов считает, что тот инцидент, который произошел в Керченском проливе, это акт военной агрессии. Вторые же говорят о том, что это правоохранительная, чуть ли не полицейская операция. Я считаю, лично мое мнение и моего профессора Джеймса Краски, который я имел честь быть его студентом, это всемирно известный американский специалист, он считает о том, что это был акт агрессии. И, соответственно, конвенция ООН по морскому праву к данной ситуации, к данному инциденту, который произошел, не применяется. Mm-hmm. А, соответственно, применяются законы войны. Более того, я хотел бы всем напомнить события трехлетней давности, а именно 26 ноября 2018 года. Это 25 ноября, вы помните, произошел инцидент, причем в инциденте участвовало 10 единиц военной техники, это корабли военно-морского флота, это катера ФСБ и даже один военный самолет. То есть даже признаки, как бы говорят о том, что это была военная операция наших же кораблей, корабликов, даже это не корабли, это кораблики, да, их было всего лишь 3.
А что это значит? Что это значит с практической точки зрения? Это каким-то образом повлияет на процесс или это просто вот, ну, как бы так, одно из мнений?
Вы понимаете, скажем так, все, что связано с правом, все, что связано с юриспруденцией, ну, многое может быть, на многие процессы, ситуации можно смотреть с нескольких сторон. Я бы все-таки хотел вернуться к сути вопроса. Да? 26 ноября Украина заявила на экстренном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций то, что случился акт открытой военной агрессии. США, Евросоюз, Польша, другие страны, они поддержали позицию Украины и сказали, да, это агрессия России. После этого Украина в 2019 году, в апреле месяце, изменила свою квалификацию правовую действия России на полицейскую операцию. Зачем это было сделано? Это было сделано для того, чтобы как раз-таки суд мог рассматривать вот этот инцидент. Но, как мы с вами помним, да, то есть Гамбургский трибунал, он вынес решение позитивное, но оно...
Вернуть корабли, да, имеется в виду, освободить моряков, вернуть корабли.
Освободить моряков и вернуть корабли. По сути, это решение выполнено не было. Потому что вы помните, что моряков 24 человека поменяли по схеме 35 на 35. И Российская Федерация, ну, скажем так, частично выполнила. Они вернули корабли без оружия, без оборудования, без связи, без ничего. То есть они просто передали, ну, по сути, корпуса. Сейчас дальше как бы рассматривается это дело. Украина, я насколько понимаю, потому что материалы дела являются закрытыми почему-то, несмотря на то, что оно рассматривается за деньги налогоплательщиков украинских. То есть дело закрыто, но мы можем судить из заявлений представителя МИДа украинского о том, что они говорят, что теперь как бы позиция основная такая, что Российская Федерация нарушила неприкосновенность, нормы международного права в контексте неприкосновенности военных кораблей.
Спикер украинского министерства иностранных дел Олег Николенко сказал, дословно, наша позиция четкая, действия России грубо нарушили конвенцию ООН по морскому праву. Военные корабли и их экипажи наделяются абсолютным иммунитетом. Иностранным государствам запрещено их осматривать, накладывать арест, содержать и осуществлять судебное преследование. Конец цитаты.
Ну, нам надо, по сути, это лично мое мнение, нам нужно определиться. Это был акт военной агрессии против Украины, что соответствует политическим заявлениям, в том числе на тот момент президента Украины. Или же это полицейская операция? Если это полицейская операция, я усматриваю целый ряд очень больших рисков для Украины. Потому что в этом случае Российская Федерация может в других судебных заседаниях говорить о том, что мы не воевали против Украины, мы их... это у них и захваченные в плен военные, не военнопленные, а обычные преступники, а мы реализовывали полицейскую, считайте, правоохранительную операцию. Это первое. Второе. То есть мы тогда сами ставим под сомнение нашу позицию на международной арене, в том числе по отношению вот к этим актам агрессии, которые были. Лично мое мнение, это акт агрессии. Это понятно, это очевидно. Это не была полицейская операция.
Понятно. Спасибо вам. Богдан Устименко, директор Украинского института морского права и безопасности, был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И мы через буквально через несколько секунд продолжим нашу программу «Крымский вопрос» и послушаем еще мнение по поводу вот этого судебного разбирательства в арбитражном суде в Гааге.
«Крым Реалии». Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». Вы слушаете радио «Крым Реалии». Делать это можно на территории практически всего Крыма на частоте 648 АМ. Также слушайте и смотрите нас в социальных сетях, в Ютьюбе и Фейсбуке на страницах «Крым Реалии». И напомню, о чем сегодня мы говорим. В арбитражном суде в Гааге на этой неделе начался первый раунд дебатов в морском деле «Украина против России». Этот процесс связан с захватом в ноябре 2018 года трех украинских кораблей «Никополь», «Бердянск», «Никопо» и 24 украинских моряков. Корабли вернули, моряков освободили, и они вернулись домой, в Украину, еще в 2019 году. Но вот сейчас начинается новый судебный процесс, на котором теперь решает, принимает решение, по крайней мере, вот будет ли этот арбитражный суд рассматривать этот вопрос или не будет. Насколько вообще крепкими и насколько логичными, насколько такими как бы убедительными являются позиции Украины и России в этом процессе, я попрошу дать оценку российскому юристу Марку Фейгину. Господин Фейгин, здравствуйте.
Да, рад вас приветствовать.
Взаимно. Скажите, как вы думаете, будет ли рассматривать, по сути, вот этот международный арбитражный суд в Гааге, будет ли он рассматривать, по сути, этот иск Украины к России?
Ну, вы знаете, те процессуальные аргументы, которые озвучила российская сторона, там у них спецпредставитель МИДа участвует, но они также смехотворны, потому что, я вам напомню, когда решался вопрос в Гамбурге, соответствующим судом по морскому праву, то там же ведь основания, по которым Россия отказалась участвовать в этом суде, были те, что, мол, это вопрос, не относящийся к компетенции, поскольку речь идет о нарушителях границы. Да, значит, и в России внутри это дело совершенно иным образом трактовалось. Для этого достаточно посмотреть, какие обвинения предъявлялись этим морякам, 24-м, и, соответственно, на каком основании задерживались корабли. То в одних случаях говорилось, что это, значит, военная операция, то в других случаях говорилось, что имели дело просто с какими-то там нарушителями границы. Вот эта непоследовательность аргументов позиции России, она как раз с ней может сыграть злую шутку. Притом говорит, что нужно понимать, что арбитраж это будет длиться 3-5 лет. по практике, это не завтра будет принято решение. И, разумеется, на это уйдут многие-многие месяцы, там, несколько лет. Поэтому сейчас позиция в попытке оспорить юрисдикцию, оспорить право, ну, процессуальными аргументами суда рассматривать это дело –